Вы слушаете беседы в студии «Радио на пути». Дорогие друзья, радиослушатели, все, кто настроил свои радиоприемники на волну 1150 в диапазоне средних волн, АМ в районе Большого Сиэтла, я, ваш постоянный ведущий Вадим Гетман, сердечно приветствую каждого из вас. Напоминаю, что программа наша выходит в эфир на этой частоте каждую среду с 6 до 7 часов вечера с повтором на следующий день в четверг с 5 до 6 часов утра. У нас есть бесплатный телефон, и хотя мы выходим не в прямом эфире, вы всегда можете нам позвонить, оставить ваше сообщение, поговорить со мной, задать вопрос, передать ваше замечание или комментарий. Телефон такой 1-877-627-8844. Или вы можете воспользоваться буквенным набором 1-877 на пути 4. Как обычно, объявляю, что наша программа транслируется также в интернете на страничке напути.инфо с помощью интернет-радио «На пути». Также мы на Портландском христианском радио и на веб-сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com вы можете найти архивы наших программ, в том числе и этой, и тех, которые выходили до этой даты. Самое время представить нашего гостя. Сегодня у меня в студии председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов, наш брат в Господе Валерий Степанович Антонюк.
Приветствую всех радиослушателей.
Валерий Степанович, вы приехали из, не побоюсь этого слова, охваченной огнем и истекающей кровью страны, и об этом сегодня наша передача. Я сразу хочу анонсировать это для наших радиослушателей, для того, чтобы они знали, о чем мы будем говорить. Но, наверное, не только об этом, а о том, как христиане, как верующие, как церковь, как служители должны и на все это реагировать, и какая реакция сегодня, в частности, и в украинском обществе об этих событиях. Записываем мы эту программу, просто для справки, в самом начале сентября 2014 года. Валерий Степанович, но перед тем, как мы перейдем к этой теме, будьте добры, расскажите немного о себе.
Ну, я думаю, что о себе говорить всегда трудно, потому что это субъективные мнение, взгляд определенный. Но есть какие-то биографические штрихи, которые можно просто рассказать, показать. Я родился я в 69-м году на Винничине, это Подолье, Украина, в семье христианина. Мой дедушка покаялся, когда он попал в плен. Еще в Первую мировую войну он попал в плен, где-то аж под Францией был. И в одного бауэра он работал, просто там вот отрабатывал. И какое-то время, наверное, лет 5, он был там. И вот там он знал немецкий язык, и вот этот бауэр был верующий христианин. И он начал рассказывать ему Евангелие, говорить о Боге. И мой дедушка там покаялся. Конечно, он шел в армию еще достаточно молодым, православным таким солдатом. А назад он возвратился уже христианином, как называли их, штундой. И вот Бог, это еще до войны, до Второй мировой войны, Бог использовал его для того, чтобы... Вот насаждались первые евангельские церкви на Винничине. Он проповедовал слово, у него была такая старая большая немецкая Библия. Вот, и он читал слово, проповедовал. У него было 5 сыновей, один из них вот мой отец. Я рос во времена уже Советского Союза, вот этой эпохи 70-х, 80-х годов. Помню это время. Помню эти особенности, помню, как относились к нам. Хотя в нашей церкви достаточно много было молодежи, просто учеников, которые учились в школе. Поэтому как-то я не всегда чувствовал вот этот прессинг, скажем, вот этой пропаганды, потому что нас много было в школе. Но потом, после окончания школы, я переехал в город Полтаву, там проживал мой брат. И вот здесь я почувствовал вот больше вот это влияние атеизма оказался сам. Там было намного меньше как бы верующих. И вот там, где я учился, я вот там происходило мое становление, духовное становление. И мой путь к Богу был именно там. Потому что я почувствовал, что без Него я ничего не смогу. Я покаялся, мне было 16 лет. И в 16 лет я принимал крещение. Это было время, когда, мягко говоря, не одобряли это, скажем, власти. Вот, но до армии я принял крещение с таким твердым решением, что я буду служить Господу. Потом был призыв в армию, вот, и вначале меня один раз взяли в армию, и я не захотел принимать присягу. Призвали меня в Киев, вот, я послужил там где-то около 2 месяцев, и вот так где-то под Новый год, в 87-м году, меня возвратили назад. Вот, и сказали, что, ну, мы не можем иметь такого солдата. Потом через полгода снова я был призван в армию, попал уже служить тогда в Москву. В Москве какое-то время тоже вот как бы переживал определенные трудности, вот как христианин. Но вот мое духовное формирование, да, оно происходило именно в это время, потому что это было непростое время. Конец вот, время перестройки, все шло к развалу Советского Союза. Вот, и по сути, когда я закончил свою службу в армии, Советский Союз распался. Вот. И после этого у меня было большое такое желание учиться. Учиться. И тогда начинались вот первые семинарии у нас была в Украине. Она начиналась в Москве, хотя обучение все происходило в Одессе. И туда я подал свои документы. По каким-то причинам я туда не попал, и потом был второй набор уже в Киевскую семинарию, вот, и я был в этом первом наборе. Из 91-го года по 95-й год я учился в этой семинарии, вот, закончил эту семинарию, и в это время нес служение сначала лидера молодежного служения в Полтавской церкви. В 92-м году я женился. И в 94-м году, еще, ну, достаточно молодым, мне было только 24, я был избран на пресвитерское служение в Полтавской церкви. И с тех пор, вот, скажем, долгие годы, до 2006 года я был пастором Полтавской церкви. А с 2000 года координировал работу по всей Полтавской области, нашего объединения церквей, вот, как старший пресвитер. А с 2006 года, вот так Бог вел меня дальше, что я был исполнительным секретарем в нашем братстве, в нашем объединении всеукраинском. Потом был первым заместителем через 4 года. И вот в последнее время, вот сейчас уже как бы несу служение вот по всей Украине.
Вам приходится много путешествовать, и раньше вы оканчивали учебные духовные заведения, а сегодня преподаете в них. Скажите, какие темы, связанные с духовностью, наиболее близки к вашему сердцу? Ну, или какие из семинаров или курсов, когда вы их преподаете, вы от этого получаете наибольшее удовлетворение?
Преподавание всегда мотивирует к духовному росту. Это всегда, прежде всего, вызов для меня, потому что это все должно пройти через сердце, это должно быть проникнуто, этим нужно быть. Поэтому для меня, конечно, я разные курсы читал в разных наших учебных заведениях, христианских школах, но, наверное, более всего для меня близко вот пасторское служение, пасторология и все, что связано с этим. Хотя, кроме этого, конечно, очень ценю, скажем, систематическое богословие. Вот, и также читал и лекции по богословию. Но в целом, вот, христианское лидерство и пасторское служение – это то, что ближе всего ко мне. Может быть, потому что я сам по призванию пастор, и мне очень нравится, когда я вижу людей, которых Бог снаряжает к служению, изменяет вот через обучение. Вот, и здесь многие и душепопечения, вот, и какие-то вопросы лидерства, характера. И вот это то, что мне очень нравится.
Если бы вас попросили сформулировать, вернее, ваше духовное кредо жизненное несколькими словами, может быть, это какая-то фраза или стих из Священного Писания, может быть, что-то подобное. Есть ли у вас что-то такое?
Конечно, у меня есть один любимый стих, который вот еще в начале, в молодости, как-то он запал мне в сердце, Иоанна 3:30. «Ему должно расти, а мне умаляться». Я думаю, вот это постоянный процесс каждого христианина, и я думаю, особенно служителя, когда мы даем возможность Богу действовать, а Иисус Христос прославляется, а мы остаемся в тени. И вот этот путь смирения, путь подчинения воле Божьей, и в то же самое время, когда Господь прославляется, я думаю, что это лучшее состояние в служении.
Находясь на ответственном служении, много времени вам приходится уделять не только личной работе, но и поездкам различным. Как вы находите время для семьи? И, кстати, если можно, несколько слов также о вашей семье.
Когда я думал жениться, я молился о том, чтобы Бог дал мне такую жену, которая могла бы понимать меня в служении. И мне кажется, что для служителя важно все-таки, чтобы его тыл всегда был защищенным. И как говорил когда-то Спержин, за хорошим служителем стоит, наверное, еще лучше жена, чем он сам. Бог благословил меня в 92-м году. Моя жена, ее зовут Аня. У нас двое детей. Нашему сыну уже 21. Он принял крещение. Он сам музыкант. Вот я рад, что он служит в церкви. Он больше в сфере музыкального служения, в музыкальной группе. И нашей дочери 16 лет. Она заканчивает школу в этом году. И мы рады, что и она тоже приняла вот это решение, принимать крещение. В этом году она приняла крещение. Для нас радость, что наши дети служат Богу. Конечно, мне надо больше уделять времени для семьи. И то время, которое я имею, вот между этими путешествиями и активностями, конечно, я стараюсь так, чтобы все-таки мои дети и моя семья чувствовали, что я дома. Хотя не всегда это получается хорошо, но, в общем-то, я благодарен, что все-таки моя семья меня в этом поддерживает. И многое то, что я могу делать в служении, я делаю благодаря тому, что они являются этой духовной поддержкой.
Не так давно, в июне 2014 года, прошел очередной, 27-й, кажется, да, съезд Украинского братства евангельских христиан-баптистов. Как он прошел? Каковы были его девизы, основные решения? Что особенного запомнилось вам в этом съезде?
Каждые 4 года мы имеем такой отчетно-выборный съезд, такую большую конференцию, собрание служителей Украины, где мы делаем определенный анализ того, как мы прожили, как мы служили. И, конечно, говорим о вызовах, которые есть в нашем обществе и в церквах, и определяем какой-то определенный следующий шаг. Акцент больше, вот в последнее время мы ставили на двух таких вот темах. Во-первых, чтобы каждый христианин мог жить в соответствии с Евангелием. И второе, чтобы каждый верующий, он провозглашал Евангелие. То есть был носителем вот этой Божьей истины и своим словом, и своим делом. Мир мог почувствовать, что это действительно люди, которые знают Бога. Вот это есть основной акцент. И как раз об этом мы говорили вот последний наш съезд.
На этом же съезде вы были избраны председателем Союза. Когда вы смотрите и на состояние Союза сегодня, на церкви, как вы, как новоизбранный председатель, оцениваете это состояние и те задачи и вызовы, которые стоят и перед вами, и перед всем братством сегодня?
Я думаю, что для Церкви Христовой всегда служить в этом мире и оставаться солью и светом для для мира достаточно непросто. Особенно в наше вот такое 21-е столетие, где много и благословений мы имеем, с другой стороны, много проблем мы имеем. Поэтому то, что я вижу для наших церквей, есть несколько таких вот задач. Во-первых, самое главное из них — это проповедовать Евангелие. Есть великое поручение, и мы должны идти и проповедовать. Мы должны сделать делать учеников. И в наших условиях это достаточно непросто. Я говорю не только об Украине, вообще в нашем обществе. Мир глобализируется, и в настоящее время христианину важно не потеряться, важно не остановиться. Каждый должен исполнить свое предназначение. Мне кажется, что то, чему мы должны учить людей в церквах, прежде всего, чтобы каждый на своем месте, как член тела Христова, он мог совершить вот это поприще, он мог исполнить свое предназначение. И мы этому уделяем очень много внимания. Это один такой штрих. Во-вторых, конечно, есть вопросы подготовки новых служителей. В нашем объединении где-то 2500 церквей. И в среднем где-то каждое объединение имеет около сотни. У нас 25 регионов в Украине. И мы видим, что происходит смена поколений. Мы видим тех, которые уходят уже из служения. Господь кого-то отзывает к себе, кто-то уже должен передавать служение по возрасту. И это один из наших вызовов. И поэтому мы много об этом говорим. Последние, например, годы, где-то два последних года мы могли благословить и рукоположить на служение где-то 250 новых пасторов. Но нужда есть намного больше. Мы видим, что в следующие 5 лет, мы молимся об этом сейчас, чтобы Бог благословил нас иметь, по крайней мере, 1000 новых служителей, которые бы вошли в служение. И это не просто такие общие цифры, это реально то, что мы призваны сделать. Поэтому мы сейчас серьезный акцент делаем именно на подготовке служителей, на наших семинарских программах, на наших программах, которые в колледжах, для того, чтобы снарядить к служению вот это новое поколение служителей. Это не только пасторы, это и миссионеры, это и лидеры других служений. Вот это то, что важно, и то, что нас тревожит сегодня.
Говоря об обстановке, которая сложилась в Украине, мы не можем также коснуться вот этих последних событий, и так или иначе нам нужно, в частности, как верующим, но, наверное, и как гражданам, как-то их охарактеризовывать. Вот как вы, будучи, с одной стороны, председателем Союза и главой Баптистского братства, и, с другой стороны, и служителем, и христианином, и просто гражданином, оцениваете все происходящее? Что это для вас?
Действительно, последнее время, особенно вот этот год, начало этого года, 2014, не только для нас, наверное, для всех христиан во всем мире, он в какой-то степени достаточно неожиданно начинался, и развитие событий говорит об этом. Кто-то больше это переживает, кто-то просто слышит об этом, но я думаю, что сердце многих верующих, оно наполнено вот этими вопросами, что это значит и что Бог через это все хочет сказать для нас. Лично для себя начало вот этого всего процесса и переживания, которые были в Украине, знаете, для меня это было как сон. Я вот как-то воспринимал это как то, что должно пройти. Вот не может быть, чтобы все вот так вот оставалось. Но вначале это были события в Киеве, на Майдане, и церкви очень сильно молились и объединялись молитвы, и мы понимали, что то, что чем закончилось вот это первое вот такое действие в Украине, это ответ Божий. Мы видим, что Бог совершал свою работу в ответ и на наши молитвы, и на ходатайство многих церквей во всем мире. Потому что беззаконие всегда имеет какую-то определенную меру. И когда эта мера беззакония наполняется, Бог начинает действовать. Бог поставляет власть Бог и снимает власть. А потом был другой виток. И то, что мы переживаем сегодня, это вмещается в это короткое слово «война». Это трудно понимать, но мне кажется, что здесь для Украины, которая, в общем-то, достаточно евангельская страна, у нас в Украине где-то 35 тысяч религиозных организаций, церквей религиозных организаций. И около 10 тысяч – это вот такого евангельского направления. И мы понимаем, что в Европе это одна из стран, которая наиболее вот представляет вот эти христианские ценности. И слава Богу за это. Но мне кажется, что мы должны смотреть на события, которые развиваются, не с политической точки зрения, не просто как эксперты или аналитики. Мы не найдем правильного ответа. Я думаю, надо смотреть из библейской точки зрения. И я нахожу, что Бог дает нам огромное благословение в этих трудностях и испытаниях. Почему? Потому что за 25 лет свободы мы привыкли к вот такой жизни. У нас была полная свобода. Проповеди Евангелия. Мы могли начинать новые церкви. Многие люди пришли, покаялись. Мы развивали многие направления в служении. Готовили миссионеров. Около 500 наших братьев уехали только в Россию. И там начинали церкви. И это благословение. Мы построили новые молитвенные дома. Новые люди пришли в церкви. В этом есть огромная Божья милость для нас. Но, наверное, в последнее время у нас... Мы начали молиться о пробуждении. Пришло новое поколение людей, которое не знало преследования во времена Советского Союза. И вот здесь Бог делает что-то особенное. За это время я вижу, как многие верующие в Украине, они изменились. Благодаря вот этим событиям. Когда Бог дает пробуждение, Он дает на своих условиях и так, как Он хочет. Мы иногда думаем, что это должно быть спокойно, это должно быть как-то в таких вот прекрасных чувствах, это должно быть вот так с пониманием. Но Божьи пробуждения иногда заставляют нас склоняться на колени, не знать, что будет завтрашний день. Иногда это вот такие совершенно неожиданные повороты. И вот это то, что я вижу сегодня происходит в Украине. Бог пробуждает свою церковь. И я вижу сегодня в Украине много христиан, которые не живут так, как они жили прошлый год или 5 лет назад. И это есть огромный плюс.
То есть многие верующие заново осмысливают свое призвание во Христе и в этом мире благодаря тому, что происходит вокруг.
Я думаю, что когда мы видим то, что вот сейчас происходит, ближе мы к востоку или дальше, я думаю, это не может не влиять на нас. Это изменяет нас. Конечно, я не скажу, что все сделали правильные выводы, или все уже понимают, что происходит. Но здесь важно не просто найти ответы на все вопросы. Здесь важно, что мы уже не такие, как были вчера. А, конечно, вопросы остаются. И многое еще надо исследовать из самого Писания и видеть, почему Бог допускает это в Украине. Но я бы сказал, есть и второй момент. Дьяволу не безразлично, какой будет Украина дальше. И я думаю, вот эти дьявольские легионы видели это, что Украина достаточно благословенная Богом земля, и есть вот этот огромный духовный потенциал, и потому мы сегодня переживаем вот это. Я думаю, это вызов из преисподней. Я не думаю как политик, я думаю как служитель, как христианин. Если мы политически даем оценки, мы разделимся как христиане. Мы должны видеть вот эту глубину в Священном Писании. И исходя из этого, мы тогда понимаем, что это действительно Божья работа.
Как быть, если среди христиан не находится вот такого общего мнения? Ну, например, вот вы только что сказали, что события, происшедшие в Украине, иначе как вмешательством Божьим и действием Божьей руки, назвать невозможно. с другой стороны, находятся те, которые, возражая этому, скажут, как можно поддерживать насильный захват власти. Что здесь? Это неверная информация? Это два разных мнения. Как помочь людям, называющим себя христианами, не разделяться по этому признаку? И, кстати, существует ли подобное разделение в Украине? Действительно ли и общество, и даже верующие расколоты, в том числе по политическим мотивам?
Конечно, это непростой вопрос, потому что дать точные ответы – это прежде всего самому занять правильную позицию. И я скажу так, что когда заканчивался 2013 год, и вот были вот эти движения, да, люди просто требовали какой-то справедливости, требовали того, чтобы не было коррупции, не было продажных судов, не было вот этого попрания закона. Вот. Я думаю, что это справедливые требования. Даже человек, не знающий Бога, он понимает, что, как у нас скажут в Украине, це занадто.
То есть это уж слишком.
Да, это уж слишком. И люди требовали каких-то прав. Это во-первых. И поэтому, когда церковь смотрела на это все, конечно, мы должны понимать, что Писание говорит, что всякая власть от Бога. И Римлянам 13 глава учит, какой должна быть власть. Но власть имеет права и власть имеет ответственности. Власть носит меч, как пишет Павел, для того, чтобы пресекать зло, для того, чтобы ограничивать зло. Но мы должны понимать и другое, что когда власть не справляется с этой функцией, то люди, которых Бог допускает к власти, они делают вызов Богу. И Бог может их снять. Поэтому Бог и допускает людей к власти, и Бог снимает людей. И это не только в Украине, это повсеместно. Я думаю, что многие правители, неважно, как они назывались, это была монархия или это была демократическая форма управления, Бог всегда смотрит на человека. И есть время, когда он его снимает. Поэтому всякая власть от Бога, но не всякая власть Божья. И поэтому христиане не призваны просто раболепствовать перед властью. Но видеть, если власть делает неугодное Богу, христиане должны дать эту оценку. Не потому, что они против власти или за какую-то партию, а потому, что они христиане.
Вспоминается пример библейских пророков из Ветхого Завета, которые довольно смело обличали даже тогдашних царей, тоже поставленных от Бога, да? И да, даже наш Господь Иисус Христос вот об Ироде что сказал? Лисица. Это, да. Валерий Степанович, скажите, правда ли, что верующие, которые оказались в восточных областях, в особенности на территориях, которые сегодня подконтрольны сепаратистам, террористам, ДНР, ЛНР, как бы мы их ни называли, вопрос сейчас не в терминологии, а вот именно в положении верующих людей, в каком положении они находятся, преследуемы ли они там, подтверждаются ли информация о разрушении молитвенных домов, о том, что эти силы занимают христианские учебные заведения, используют их в своих целях, как казармы, как огневые точки. Есть ли информация о служителях евангельских церквей или простых верующих, которые подвергаются преследованиям, а может быть даже и убийствам?
Конечно, мы постоянно имеем контакт со всеми служителями, с кем можно иметь контакт на востоке страны. Еще начиная с мая месяца, когда первые, мы их называем переселенцы, потому что это может быть не совсем беженцы. Беженцы — это люди, которые убегают в другие страны. Это переселенцы, которые с востока начали вот поселяться в наших семьях, в домах, в церквах христиан, в центральной части, в западной части Украины. И мы думали, что это может быть, ну, на несколько недель, может быть, это месяц, может быть, полтора. И никто серьезно не был готов к этому. Потом этот поток все больше увеличивался. И надо сказать, что сегодня, наверное, процентов 70-80 всех верующих наших церквей из Востока они оставили вот свои дома, оставили свои церкви, и они просто уехали оттуда. Конечно, это число постоянно растет. По нашим данным, сегодня мы ведем статистику по каждой области, кто сколько где принимает, я говорю сейчас только наших христиан, членов церкви, вот членов их семей. По нашей статистике, эта цифра уже сегодня приближается к 10 тысячам. Это Луганская, в основном и Донецкая область. Вот наши братья и сестры, которые оттуда уехали. Это во-первых. Во-вторых, какая-то часть остается на вот этих оккупированных территориях, куда невозможно уже добраться. Может быть, кто-то вовремя не уехал. Некоторые даже не верили, что это может так произойти. Потому что до тех пор, пока не начали обстрелы, не начали вот входить боевики, вот это... Русская православная армия, как она себя называет, и пока не начались преследования уже христиан, никто серьезно не верил, что это может происходить. Конечно, есть случаи, когда убивают христиан, да, когда просто приходили в дом молитвы и во время служения брали вот молодых братьев, и потом выяснилось, что их просто убили.
Это по религиозному признаку или какие-то другие были там основания?
Ну, конечно, они считают многие евангельские церкви, ну, большинство, наверное, евангельских церквей неблагонадежными. То есть они открыто говорят о том, что...
Агенты Запада.
Там. Да, агенты Запада, то есть они здесь работают не на ДНР или ЛНР. Например, один из наших пасторов в Первомайске, он просто получил звонок и предупреждение, что вот люди, которые находятся на митинге, они выступают за отделение от Украины, они просто придут и будут, так сказать, убивать, вырезать верующих, христиан. Церковь достаточно известна в этом городе, хорошее здание. Вот, один раз были такие угрозы, многие уехали оттуда, потом просто боевики приходили на служение, искали литературу, искали какие-то причины для того, чтобы сказать, что они как бы работают против и церковь против. В конце концов, еще второй раз потом были эти угрозы, и церковь сегодня полностью вся выехала. Вот этот так называемый мэр, который делал эти угрозы, он был убит. Вот, и многие люди даже в этом городе сказали, что Бог наказал его за то, что он вот так вот преследовал церковь. Сам пастор должен был выехать, служители выехали, вывезли свои семьи аж в Винницу, потому что это небезопасно там оставаться. Сегодня там город контролируется и более 1000 боевиков чеченцев, вот, это российские казаки. Вот, и, конечно, они смотрят на церкви наши достаточно... с таким предвзятым отношением. Это то, что происходит сегодня на Востоке.
Скажите, я слышал о ситуации в Донецком христианском университете, что он вот захвачен, и там казарму устроили. Это правда?
Конечно. Это я уже точно не помню, но это, наверное, где-то месяца два назад. Университет находится между Донецком и Макеевкой. И вот как раз это хорошее место, хорошая база для расселения боевиков. Когда они вошли в Донецк, они просто сделали это своей базой. Сегодня она полностью под контролем боевиков. И не только эта школа. Мы знаем другие христианские здания, ну, христианских организаций, также захвачены в Донецке. Некоторые наши молитвенные дома были захвачены боевиками и просто там организовали штабы. Вот, тот же дом в Первомайске сегодня, там уже он в окружении достаточное время, он просто сожжен. И это не был обстрел, это был специальный поджог. Мы видели вот последние кадры, удалось как бы посмотреть на это все. То есть стоят просто стены, крыша уже сгорела, все раз, что можно, мародеры все забрали оттуда, то есть полностью уничтожили здание церкви. Церковь Иловайская, например, то же самое, полностью сожжена.
Напомню, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути», ведущий программы Вадим Детьман. Сегодня мы ведем беседу с Валерием Степановичем Антонюком, председателем Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Украинского баптистского братства, который находится в нашей студии и приехал вот на эти несколько недель, наверное, в Соединенные Штаты, да?
Это буквально 2 недели. И за это время я хотел бы большим говорить о том, что происходит в Украине, призывать здесь наших братьев и сестер, служителей к молитве за Украину. И это основная цель моей поездки.
Давайте тогда об этом поговорим. А ситуация, как мы выяснили, уже довольно плачевная, и самые страшные прогнозы, к сожалению, они подтверждаются. Все новые реки крови текут по, в особенности, Восточной Украине. Что могут и в этой ситуации сделать христиане, и что они уже предпринимают? Кроме уже названных вам примеров, есть ли какие-нибудь особенно яркие примеры, ну, такого подвижничества в этой сфере?
Конечно, за последние вот эти месяцы Бог очень сильно изменил направление нашего служения. Потому что в военное время, в такой ситуации, когда проливается кровь, церковь не может быть в стороне. Церковь отделена от государства, но церковь не отделена от общества, которому она служит. И когда общество истерзано, когда есть вот такие раны, когда есть вот такие слезы, мы понимаем, что наше место быть там, рядом. И лучший метод сегодня проповедовать Евангелие – это быть вместе с этими людьми и служить этим людям. Да, мы видели это, начиная с Славянска и Краматорска, когда вот долгие как бы дни было, эти города были окружены, наши служители оставались там. Они оставались верными до конца, даже тогда, когда многие уезжали, они помогали уезжать. Сегодня, кстати, эти два города, они принимают вот, переселенцев из этих территорий, которые в окружении. И сразу после освобождения братья занялись тем, чтобы представить какое-то жилье, представить, даже это в церкви происходило, для того, чтобы люди могли там какое-то время быть. Мы недавно были вот в Луганской области, в Донецкой области, имели встречи с нашими пасторами, с теми, кого можно было пригласить на эти встречи. И мы видели очень много хороших примеров верности наших служителей. И просто рядовых членов церкви. Когда они, например, после освобождения Лисичанска, я помню двух братьев, которые своим транспортом просто покупали хлеб, вот, брали это в свои машины и ехали туда к людям, рискуя своей жизнью. Это было время, когда шли перестрелки еще, когда много было боевиков. Просто ехали и помогали людям, привозили продукты. Оттуда людей увозили. У нас есть хорошие примеры наших братьев, служителей, диаконов, просто которые своими машинами ехали и просто вывозили людей, что тоже небезопасно. Один из них, например, из Запорожья, брат, он часто ездил туда и просто вывозил людей. Потом он заехал за посты боевиков. Один раз он смог провести людей, в следующий раз его просто взяли там в плен, забрали машину, очень сильно избили. Где-то 5, по-моему, или 6 дней он оставался там. И только чудом, мы понимаем, Бог все-таки помог в том, чтобы он вышел из этого ада. И мы понимаем, что это реальное служение сегодня. То, что мы еще делаем, мы пытаемся сегодня координировать работу на уровне всей Украины. Потому что есть очень тяжелые места, куда даже невозможно проехать, где невозможно передать помощь. Надо знать какие-то тропы, надо знать какие-то возможности, потому что банковская система не работает. Света нет, газа нет, люди в окружении. И даже помочь невозможно, потому что вот эти сепаратисты, боевики, они просто не пускают туда людей. Они в этом не заинтересованы. И это все делают наши братья и сестры. Многие сегодня еще выезжают оттуда. Мы пытаемся организовать сейчас базы по всей Украине. У нас очень много церквей, которые приняли, прямо при церквах люди живут. Конечно, есть проблемы, потому что идет зима. Сейчас осень, многие люди уехали, это был летний период, они не смогли ничего с собой взять. А сегодня они нуждаются в какой-то теплой одежде, нуждаются в том, чтобы где-то обогреть их можно было. И у нас сегодня вопрос, как делать какие-то серьезные такие вложения, проекты для того, чтобы иметь хотя бы несколько баз. То есть есть определенная гуманитарная катастрофа. И церкви сегодня по всей Украине, от Закарпатья на самом западе страны до самых горячих точек, вот уже здесь, возле Донецка или Луганска, наши братья и сестры сегодня помогают. Мы собираем сегодня продукты с других церквей, мы собираем посылки, мы покупаем продукты, мы везем туда. Вот. Есть определенные центры, и мы определяем это как в церквах, как такие центры помощи, оттуда уже можно потом дальше передавать помощь. У нас есть еще другая проблема. Многие все-таки служители, которые помоложе, которых заставляли вот брать в руки оружие и воевать на стороне вот этих сепаратистов, конечно, они вынуждены были уехать оттуда. Они оставили свои церкви. Многие сегодня не уверены, можно ли будет возвратиться туда. И мы думаем сейчас о том, как и их устроить где-то, где они могли бы служить. Очень непростой вопрос. И поэтому сегодня мы заняты этим. У нас создан такой координационный центр. У нас есть целая группа наших братьев, которые одни занимаются доставкой грузов, другие расселением людей. И вызовов сегодня намного больше, чем мы можем решить. Вот это наша сегодня ситуация.
Если кто-то, особенно из других стран, из стран Запада, желает помочь, конечно, есть возможности через церкви, в церквах проходят сборы, но можно, наверное, и напрямую обращаться к Союзу. Как вы посоветуете? Я думаю, там и веб-сайт есть, да, по которому можно убедиться, что эта помощь действительно попадет по адресу.
Действительно, мы сегодня как раз и пытаемся скоординировать так, чтобы там, где больше есть помощи, распределить так, чтобы можно было дать там, где вообще помощи не существует. Мы постоянно получаем какие-то известия, потому что там даже не работает мобильная связь, но все-таки мы получаем известия с просьбой помочь. И где-то мы можем передать какие-то финансы, где-то мы можем закупить туда помощь. И если кто-то хочет каким-то образом помочь, неважно как, может быть, это будут какие-то посылки отсюда, мы можем дать те церкви и те места, где можно это принять, но это ближе всего к этим местам, вот, горячим точкам. Вы можете обратиться, мы можем просто определить, потому что ситуация постоянно меняется. Где-то можно было это делать, сейчас уже это нельзя. Где-то более нужнее мы это делаем. И, конечно, у нас есть информация на нашем сайте ecb.ua.info. Там можно видеть раздел, где есть наши, скажем, счета, куда можно, скажем, и финансовую какую-то помощь переслать. И тогда мы можем связаться и можем скоординировать, на что и как вы хотите пожертвовать. Мы здесь есть люди, которые занимаются этим постоянно. Они могут связаться и дать всю необходимую информацию.
Итак, адрес сайта ecbua.info. Скажите, Валерий Степанович, в связи с происходящим существует ли некая напряженность во взаимоотношениях между, ну, скажем, Украинским союзом баптистов и российским?
Я думаю, что Украина не Россия. Мы совершаем служение в разном контексте. Я не буду комментировать сейчас или как-то делать анализ, в чем эти различия, но мы понимаем, что христиане живут в разных условиях. И в разных странах они по-разному действуют и по-разному и воспринимают вот эти реалии. Я бы сказал, что, конечно, существует некие непонимания. Мы бы не хотели, чтобы это перерастало в какие-то конфликты. Мы бы не хотели, чтобы христиане делились по какому-то политическому признаку. или внутри страны, или между странами. Мы верим в то, что мы, как искупленные Иисусом Христом, спасенные, мы представляем Царство Небесное, Царство Божье в этом мире. Наше гражданство на небесах. И исходя из этого, нас должна объединять Библия. Но если что-то происходит, вот так как сегодня вот эти большие проблемы имеет Украина, я думаю, что христиане в любой стране должны и призваны говорить правду. Если это агрессия, ее надо назвать агрессией. Если это неправда и циничная неправда, неважно, кто ее говорит, президент России или Украины или Америки, надо сказать, что это неправда. И вот это объединяет людей. Особенно, если мы говорим о церкви. Если люди в миру это понимают, и они видят, где правда, где справедливость, а где несправедливо, то тем более христиане. И мне кажется, что вот этого как раз и недостает в отношениях между, скажем, теми, кто находится в Украине и кто в России. Плюс к этому надо сказать, что очень сильная пропаганда. Средства массовой информации сегодня просто есть вот этим оружием дьявола. Я думаю, что это не просто человеческие какие-то усилия. Это стратегия врага душ человеческих обольстить людей. Многие подпадают этому обольщению. И, к сожалению, когда в этом числе оказываются христиане, это печально. Поэтому мы молимся за Россию. Мы верим, что Бог что-то будет делать дальше в России. Там есть искренние христиане, есть пасторы, которые очень прекрасно понимают все, что происходит. Конечно, это небезопасно там открыто говорить о том, что происходит, но мы имеем контакты, и мы видим, что многие из них сопереживают, и они стоят в молитве за Украину точно так же, как за Россию. И мы верим, что придет время, Бог будет делать что-то особенное еще для России. И в этом наше сердце, и вот этот конфликт между странами, вот эта страшная война, она не должна разделить христиан. Я думаю, что каждый из нас, особенно служители, он должен быть на духовной высоте. Мы не должны опуститься на уровень того, что просто мы разных национальностей. Мы объединены одной кровью Иисуса Христа. Но все-таки когда-то Бонхофер, во времена, когда Третий Рейх набирал вот эти обороты, и когда многие церкви просто аплодировали фюреру, он сказал простую истину. Подчинение диктаторам – это не подчинение Богу. Мы не должны преклоняться перед сильными мира этого, если они делают беззаконие. И вот здесь христианин, его совесть должна быть чиста. И всякое такое человекоугодничество, я думаю, как раз и не угодно Богу. Поэтому мы молимся за Россию и верим, что события, украинские события, они сильно в духовном плане повлияют на наших соседей.
Скажите, как быть христианину, которого призывают сегодня не просто в армию, но идти с оружием в руках на войну? Что делать с вопросом мобилизации?
Да, эти вопросы стоят сегодня в Украине перед христианами, перед братьями, которых призывают сегодня на службу. И я вспоминаю просто историю 100 лет назад, когда такие же вопросы стояли перед нашими братьями, и были разные мнения. В настоящее время, слава Богу, мы видим, что все-таки конфликт еще не настолько глубокий, чтобы была объявлена всеобщая мобилизация. То есть, в основном, если сегодня идет призыв, то призывают людей, которые были к этому подготовлены, и людей, которые в первую очередь готовы идти защищать свою страну. Мы, как христиане, понимаем, что вопрос защиты своего Отечества, прежде всего, это личный вопрос каждого христианина. И каждый отдельно должен определить для себя, насколько и каким образом он готов это делать. Защита Отечества начинается из простой молитвы. И это то, что мы можем делать все. Есть люди, которые могут помогать, и я знаю сегодня очень многих, которые просто идут в наши госпитали, там, где раненые солдаты, они несут туда Евангелие, они несут туда медикаменты, они несут туда какие-то продукты, и они служат. Они служат этим людям. Это тоже защита. Это защита от того, чтобы зло не умножалось. И это другой подход. Если мы говорим о том, что есть люди, которые готовы брать в руки оружие, мы стоим на этих позициях, что это каждый должен решить перед Богом. И одни никогда этого не сделают. И они не готовы будут это делать. И их не надо за это судить. И они могут защищать совершенно по-другому. И мы больше призываем к альтернативным методам того, как мы можем стоять в этой ситуации, и мы можем упреждать это зло. Есть люди, которые готовы делать это с оружием в руках. И мы должны сказать, что этот вопрос они решают с Богом. Вот это та позиция, которая есть сегодня в нас и в наших церквах. Конечно, это все очень неоднозначно, и реакция бывает очень разной, но мы видим, что пока, слава Богу, большинство все-таки наших братьев, они остаются при своих занятиях, они остаются в своих домах. У нас есть согласие с Генеральным штабом Украины. Каждый христианин, если он призывается в военкомат, мы даем ему справку, что он есть член церкви, или он по своим убеждениям, он верит в Бога. И в разговоре с ним, когда изучается вопрос его мобилизации, это, безусловно, учитывается. У нас уже нет сегодня альтернативной службы, так как ситуация достаточно сложная. Вот. И мы верим, что наше лучшее оружие – это все-таки сегодня стать в духовном проломе и таким образом защищать нашу страну.
Участвует ли братство евангельских христиан-баптистов в капелланском служении?
Да, у нас есть хорошая история того, как это еще начиналось в начале 90-х годов. И как раз евангельские христиане и баптисты являются представителями от евангельских церквей в Совете, в Министерстве обороны. Вот. И сегодня, наконец-то, принят закон о капелланском служении. И те братья, которые прошли определенную подготовку в наших семинариях, которые имеют к этому призвание, они могут сегодня служить как капелланы в армии. Но надо сказать, что как раз практическое вовлечение их в это служение происходит вот в этих военных действиях. До этого это была больше душепопечительская работа, но это не было как такое важное занятие, которое можно было определить как капелланство. Вот в эти как раз, в этой ситуации, даже наш президент сказал, что наши солдаты, наша армия нуждается в том, чтобы вот это душепопечительство, вот это Слово Божие донести каждому солдату. И сегодня происходит вот подготовка их для этого служения.
Один из вопросов, который возникает у многих, это вопрос, связанный с тем, что конфессиональная принадлежность сегодняшнего главы Верховной Рады Украины Александра Валентиновича Турчинова, который временно занимал также должность главы государства, это принадлежность к евангельской конфессии, к евангельским христианам-баптистам. В то же время ему пришлось как раз принять решение о начале антитеррористической операции, применением вооружений. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я знаю, что существуют разные понимания и разные отношения к нему как к человеку. Насколько я его знаю, я не могу говорить о нем что-то плохое, как о христианине. Он не первый год является членом церкви, но Бог его ведет особенным путем. И мне кажется, что надо какое-то время, даже в этой ситуации, вот когда начиналась война, когда отдавались приказы, надо какое-то время, чтобы нам уйти вперед и потом посмотреть назад и понимать, что Бог делал через него в Украине, не только для Украины. Потому что исполнять обязанности президента страны в такое тяжелое время почему-то было доручено ему. И в этом мы видим тоже промысел Божий. Когда-то Бог Мардохей сказал Есфире: не для этого ли времени Бог тебя и поставил? Я думаю, что есть время, когда Бог ставит нужных людей в нужное место. Проходит время, и Бог их забирает оттуда. Прошло время, новый президент страны, мы имеем его. Но я думаю, что не стоит христианам поспешно делать общие выводы. Я не думаю, что это уровень каждого христианина говорить о том, чего он до конца не понимает.
Что ж, давайте говорить сегодня о том, о чем важно говорить. Давайте молиться о мире в Украине. Давайте поддержим наших братьев и сестер в этом молитвенно, материально, кто чем может. А все остальное с Божьей помощью разрешится. Будем продолжать молиться о мире на украинской земле. В сегодняшней передаче принимал участие глава Украинского союза евангельских христиан-баптистов, наш брат в Господе Валерий Степанович Антонюк.
Божьих благословений вам.
Всего доброго. До свидания и до следующей встречи в эфире через неделю.